Мир Божий вам, братья и сестры, откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея, мы будем читать 12 глава, прочитаем сначала 9 стихов. Евангелие Матфея, 12 глава, мы прочитаем сначала 9 стихов, этот текст мы читали прошлый четверг. В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями, ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно есть ни ему, ни бывший с ним, а только одним священником? Или же не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин субботы». И отошед оттуда вошел в синагогу их. Помолимся Ему. Боже наш, мы благодарны Тебе за сегодняшний день. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что позволил нам в конце этого дня собраться под покров этого дома для нашего совместного поклонения Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за это. Благодарим, благодарим. Боже наш, мы знаем свое несовершенство, мы памятуя свое несовершенство, мы молим и просим, чтобы сегодняшний вечер был славой для Твоего святого имени, а для нас, собравшихся, в благословение, для обогащения нашей веры, для укрепления надежды. Помоги нам в этом, Господи. Молим Тебя, чтобы Ты послал Духа Твоего Святого, который бы всецело и полностью направил сознание наше на восприятие Твоего Слова, чтобы Ты, Господи, расположил наш разум к пониманию этого Слова и сердца наши к восприятию. Может быть, кто-то еще в пути находится. Мы просим, благослови и дары прибыть всем тем, которые желают служить Тебе, которые направляют в этот час вечерний свои пути, свои стопы в дом Твой. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы с вами в 12 главе Евангелия Матфея, и как в прошлый раз, если вы помните, мы говорили с вами о том, что с этого момента, с 12 главы, начинается новый раздел «Служение Господа Иисуса Христа». Вот и особенности. Мы должны особое внимание обратить на 12 главу, потому что она как бы является вводной главой, вступлением в 13 главу, которая объясняет нам, почему вдруг Христос меняет свою как бы тактику или форму служения и переходит на притчи, начинает обращаться к народу и говорит притчами. И это начинается именно с 12 главы. Мы должны увидеть вот этот переходной период, когда у них зашел конфликт с фарисеями, уже достиг такого момента особенного апогея. Так что мы уже об этом с вами говорили. Вот, помните, мы говорили о том, что предлог, какой использовали фарисеи, когда они начали возмущаться, они увидели, что ученики шли засеянными полями и срывали колосья. Вот, и это послужило предлогом. Вот, они сразу начали нападать на Иисуса Христа, и свое нападение они выразили в том, что они говорят: «Вот видишь, видишь, они делают то, чего не должно делать в субботу. Видишь?» Вот так она получается. То интересно, что, как написано в Слове Божьем, что эта личность, то ли сама лично, то ли через своих посланников, она день и ночь клевещет на братьев наших. Знаете, кто это делает? Вот они делают то, чего не должно быть. И мы с вами говорили, скажем, если бы они делали какое-то преступление, скажем, если бы это был грех, и сказали, о, видишь, они делают грех. Когда мы с вами о чем-то говорим, что-то нам нравится или не нравится, может быть, в поведении или еще в чем-то, но для нас самое важное, это грех или не грех. И мы говорим, знаем, что твой поступок – это есть грех. Вот в чем проблема. Но здесь они не говорят. Они не говорят о том, что они воруют у людей. Абсолютно нет. Вот. Так вот, предание старцев. Сегодня я хочу обратить ваше внимание, как Господь прореагировал, третье из нашей беседы, оправдание действий учеников Иисусом Христом. Посмотрите, как реагирует Господь на это замечание. Это удивительно. Смотрите, когда они сказали, вот ученики твои делают то, чего не должно делать в субботы. А Господь им говорит, интересно, чем Он аргументирует. Разве вы не читали, что сделал Давид? То есть Господь хочет им сказать, ребята, вам надо читать Библию, вам надо читать Слово Божие, тогда вы не будете задавать и заниматься такими непотребными вещами. Вот оно что. Но, милые мои, я хочу сказать, что эти люди, они не понимали речи Иисуса Христа. Причем тут Писание? Я вам рассказывал, как однажды один пастырь здесь в Америке говорил на членском собрании, он объяснял и говорил о поведении христиан в этом мире, о жизни, то есть о святой благочестивой жизни. И один из довольно старых уже членов церкви, даже он не просто рядовой человек был в этой церкви. И он встал и говорит, знаешь, Библия Библией, а жизнь есть жизнью. Это трагедия. Понимаете, разделяют. Эти люди не понимали, при чем тут Писание. Они были фанатики в своей религиозности. Они знали, что говорили их старцы, они знали предания старцев, они знали все эти заповеди, закон на закон, слово на слово. Вот это они знали. У них свое понимание, толкование Писания. Милыми, это самое ужасное, когда вы беседуете с человеком, вот место Писания, вот так оно говорит или и тому подобное все. А он говорит, это твое понятие, я понимаю иначе этот текст. Вот где трагедия, вот в чем заключается. И поэтому этих людей невозможно переубедить. Притом, кто возражает фарисеям? Сын плотника. Они же говорят, мы знаем его родителей, мы знаем, что он, его отец плотник, да и он сам тоже плотник. И теперь этот человек вдруг начинает говорить этим людям, которые постоянно сидели, разбирали, что-то выдумывали, добавляли, чтобы еще такое сделать. Они постоянно... А его речь, она обличала их. Его речь, она снимала маску их святости, их благочестия. Его речь обнажала их естественное внутреннее естество. Вот оно что. И они день и ночь искали, чтобы как-то найти что-то, чтобы можно было найти что-то, чтобы можно было его обличить. И тут вдруг такая удача. И они говорят, вот, они делают то, чего не должно делать в субботу. Я глубоко уверен, что они все ожидали, что Христос ответит по-разному. Может быть, даже они предполагали, что может ответить Христос, как мы иногда, если нам нужно где-то что-то, вот, и мы говорим, о, а если он вот так скажет, а если вот так, а если вот так. Но то, что ответил Христос, можно сказать, 100%, они никогда не ожидали, что вдруг Христос. И вдруг он обращается, абсолютно не реагирует на их замечания, а он обращается к ним и говорит, слушайте, вам нужно читать Библию, вам нужно читать Слово Божие. Этого они не ожидали. Кто он? Он какой-то плотник, и вдруг он их учит. Читайте Писание, исследуйте Писание тем, которые скрупулезно и старались исследовать, и приходят ко Христу. Помните, как этот юноша пришел и говорит, Господи, ну что мне еще сделать? Уже вроде бы все, абсолютно. Стараюсь все делать. А Христос говорит, помните, исследуйте Писание, если вы хотите иметь жизнь вечную, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне. Вот оно, проблема. А фарисеи не могут это понять. Они знают, а как же тогда предание старцев? Помните, они пришли к нему и говорят, твои ученики нарушают предание старца, что они едят неумытыми руками. Но если бы они сказали, слушай, они гигиены не соблюдают, о, это было бы правильное замечание. Если бы сегодня кто-то к вам пришел, грязные руки, вы ему посадили кушать, и он тут же грязными руками и начал кушать. Что бы вы сказали о нем? Вы же не можете сказать, что это грех. Потому что Христос сказал, есть неумытыми руками не грех. Это предание старцев. Но сегодня многие люди в многих церквах предание, постановление, обряды церковные, они поставили в ранг чуть ли не выше, чем требования Слова Божьего. И нарушение вот этого предания, вот этого постановления, оно считается смертельным грехом. А как же предание старцев? А как же учение нашего братства? Ведь так мы понимаем. Вот оно что. И смотрите, что дальше говорит. Разве вы не читали... О чем? Что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Я думаю, вы знаете этот случай. Но я уверен, что фарисеи не знали этого случая в том смысле, в котором его интерпретирует Слово Божие. Да, в действительности Давид ел хлебы, которые не положено никому вкушать, кроме Аарона и его сыновей. И священник Авимелех, он дал им есть эти хлебы. Смотрите, первая книга Царств, давайте мы откроем первая книга Царств, потому что я знаю, что многие, даже с кем я беседовал, на эту тему, среди наших верующих, наших, я имею в виду славян, они тоже не совсем правильно представляют, что происходило тогда. Первая книга Царств, 21 глава. Итак, здесь идет речь, когда пришел Давид в Ному, к Авимелеху, священнику, вот, и он просит, потому что его люди голодные, у него нечего есть. Вот. Так вот, смотрите, что отвечает Ахимелех, третий стих. Итак, что есть у тебя под рукою? А, это просьба. Дай мне хлебов пять или что найдется. А, четвертый стих. И отвечал Давиду священник. Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, Если только твои люди воздерживались от женщины, отвечал Давид и начинает ему говорить, объясняет все, рассказал все, как есть. Вот, и священник дал им есть эти хлебы. Но там находился один человек, Доик, который донес Саулу, что священник Ахимелех дал Давиду хлебы эти вкушать. И тогда, когда Саул призвал священника, посмотрите здесь идет объяснение, почему священник дал эти хлебы Давиду, чтобы он не умер с голоду, и это не считалось преступлением. Почему? Смотрите, 22 глава, 15 стих. Саул обвиняет священника, а Ахимелех абсолютно не чувствует никакой вины. Он ничего не оправдывается. И он говорит, 15 стих, отвечает Саулу, «Стал ли я вопрошать для него Бога теперь?» То есть, да, ты мне сказал сейчас, что я не должен был бы давать и тому подобное. Хорошо, если бы ты мне тогда сказал, то я бы Бога не вопрошал об этом. А так тогда, когда пришел Давид ко мне, я вопросил Бога, могу ли я дать им эти хлебы? И Бог, по всей видимости, ответил, дай Давиду. И священник абсолютно не нарушил Слово Божие, потому что он отдал по повелению Божьему. Мы должны это понимать. Священник не нарушил здесь, и он не дал Давиду эти хлебы за хорошие глазки. Это не было какое-то отступление, выходящее за рамки правил. Абсолютно нету. Священник всегда стоял на страже исполнения закона, и он знал, что эти хлебы могут кушать только Аарон и его сыновья, то есть священники. Но поскольку Давид пришел, и поскольку они были голодные, и поскольку они в действительности были чисты, никаких согрешений в них не было, то он вопросил у Господа, Господь дал на это добро, и он дал их Давиду. Поэтому Ахимелех говорит, пожалуйста, Саул, не обвиняй меня в этом, я не виновен. И Господь им говорит об этом, разве вы не читали, когда, что сделал Давид, когда взалкал самые бывшие с ним, и как он вошел в Дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывший с ним, а только одним священником, понимаете? И вот такая удача, на первый взгляд, для этих людей, которые уже думали, все, они поймали, идут, друг Христос, вот так просто Писанием обезоруживает их. Им нечего сказать. Они считали, что они знали Писание. Помните, как когда-то одному человеку, которого Христос исцелил, и они ответили, «Ты ли будешь нас учить? Во грехах весь родился». И прогнали его. Вот так и здесь какой-то плотник из Назарета, и вдруг он снимает маску с этих людей, их порядочности, их религиозности, что они Писания не знают, они только знают правило на правило, заповедь на заповедь, они только знают вот это предание, предание, предание. Так вот, это не было своеволием Давида. Вы знаете, во второй книге Паралипоменон, 26 главе, мы читаем, как один царь иудейский в действительности нарушил всякий религиозный этикет и святости Божией, и он вошел во святилище, когда священник ему говорит, не должно тебе этого делать, ты не имеешь права. И вы прочитаете дальше, как Бог поступил с этим человеком, потому что это было своеволие. У Давида не было своеволия. И священник Ахимелех не нарушил, и поэтому он говорит, он ничего не говорит за учеников, что они голодные, вы могли бы позаботиться, чтобы накормить, нет. Он берет и Писание и говорит, вот оно что, Давид, как Давид. Ну, то, что он сказал за Давида, еще можно было бы терпеть для фарисеев. Но посмотрите, что дальше говорит Христос, 5 стих. «Или вы не читали в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Это интересно. Священники убивали в субботу жертвенных животных, священники приносили эти жертвы, и это не считалось грехом абсолютно. Хотя в других условиях то, что они делали в другой ситуации, если бы это было сделано в субботу, это считалось бы величайшим преступлением, но здесь не считалось. Так вот, что это значит? Так вот, оказывается, это значит, что законными делами в субботу является то, что связано с богослужением, а не только с удовлетворением насущной потребности. Дорогие, покой седьмого дня, о том, что говорило Писание, в седьмой день покой, так вот, покой седьмого дня, он должен содействовать богослужению, совместному поклонению Богу, а не препятствовать. Вот в чем заключался покой седьмого дня. Хорошо? А теперь посмотрите дальше, что он говорит. Четвертое. Заявление о праве на субботу. И вообще, смотрите, он говорит, но говорю вам, шестой стих, что здесь тот, кто больше храма. Что это значит? Что Христос ссылается на эти ссылки. Кто разрешил Давиду кушать хлебы? Бог. Кто позволил ученикам срывать колосья? Вы улавливаете? Равенство. Кто изучал математику, тот знает. Если левая часть равна в двух уравнениях, следовательно, и правая часть равны. Так вот, если Давиду Бог позволил есть хлебы, а тут дальше идет апостолы, идут, и они тоже едят, срывают колосья, тоже в субботу, то кто им позволил это делать? Бог. Так значит, тот, кто сейчас среди них, а говорю вам, что здесь, посреди вас, тот, кто больше субботы, вот какое заявление делает Христос. Я представляю, что это их шокировало. Бог. А когда Он позволил? Где? Когда? Когда они вопрошали у Бога, чтобы Он позволил им срывать колосья? Где, в каком храме ученики находились? Что Бог им позволил. Хорошо. А если ты говоришь, что в субботы священники в храме нарушают субботу, то разве здесь священники, мы нигде священников не видим? Колосья срывали простые люди, рыбаки. Кто-то из них, как Матфей был, мытарь. Где ты видишь священники здесь? А в храме священники? А вообще, где здесь храм? А помните, апостол Петр пишет, но вы, народ святый, люди, взятые в удел, царственное священство. Вот откуда Петр берет. Я думаю, он помнил эти слова. Священники в храме не нарушают, поэтому все служители, все христиане являются священством царственным, священством. Они совершают совместное служение. Вот почему так важно наше совместное поклонение Богу. Потому что это показывает, что это в действительности царственное священство. Так, милые мои, Если это так, то где же храм? Они же находились на засеянных полях. А Христос говорит, вот здесь, на этих засеянных полях, говорю вам, что есть тот, кто больше храма. Кто это больше храма? Да Христос, Божий Сын. Да, это так есть, потому что апостол Павел говорит, ибо в нем обитала вся полнота божества телесно. Вот кто находился, вот куда ведет Господь. Понимаете, он направляет, и эти люди, они не понимают, они не могут это воспринять, куда он клонит. И смотрите дальше, он говорит, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то вы бы не осуждали учеников, которые именно таким образом утоляли свой голод. Братья мои, сестры, я хочу сказать, что главной причиной является невежество. По причине невежества и сегодня совершаются многие осуждения, многие наговоры. Это позорный факт среди христианства. Но факт остается фактом. Каким позорным является то явление, когда люди, не знающие Писания, берутся учить других, берутся осуждать других, берутся поучать других, как вот эти фарисеи, смотрите, вожди слепые, и когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Они думали о себе очень много, но они не знали Писания. Это позор было для Израиля. Итак, если храмовое служение оправдывало то, что делали священники в свое время, то служение Христа оправдывает все то, что делали ученики. Улавливаете разницу? Храмовое служение оправдывало действия священников. Они делали в субботы то, что являлось грехом в других ситуациях. То он, Христос, хочет подчеркнуть, то мои ученики делают все то, что должно делать в моем присутствии, и это не является грехом. Поймите это, потому что он говорит, милые мои фарисеи, потому что здесь больше храма, потому что здесь Господин субботы. Вы думаете, что вы поймали моих учеников, хочет сказать Христос, вы сами преступники, вы сами нарушители закона. Смотрите, он подводит черту, 8 стих, смотрите, все, он подводит черту, и он говорит, все, больше нам ни о чем говорить с вами. Вы преступники, я не подотчетен вам, вы мне подотчетны, Бог ни перед кем не отчитывается». Поэтому 8 стих говорит, ибо Сын Человеческий есть Господин Субботы. Вот оно что. Иоанн объясняет, помните, в первой главе, ибо все начало быть, что начало быть через Него. Он – начало и конец. Я есть Альфа и Омега. Он Господин Субботы. Вот кто был на этих засеянных полях. Вот это конфликт. Конфликт всегда есть результатом невежества. Конфликт есть результат непонимания. Это мы должны уразуметь. И поэтому, смотрите, небо и земля им стоит, им держится. Бог через него все создал, все сотворил. Закон им держится, суббота им и для него. Он. Поэтому это есть утверждение своей божественности, утверждение своей власти, своей силы, своего авторитета, своей суверенности. Христос хочет сказать, «Я есть высший судья, только я могу судить». Правильно ли я делаю или неправильно? Должно ли так делать или не должно? Не вам об этом судить, фарисеи. Я буду судить, не вы меня будете судить, говорит Христос, а я буду судить вас. И это не дело вашей компетентности. Итак, заключение. Восьмой стих, он подвел черту. Вопрос исчерпан. Христос не подотчетен людям абсолютно. А они считали, что Он подотчетен. Христос говорит, я подотчетен только Богу. Абсолютно. И поэтому Господь никогда не будет отчитываться перед Богом, перед людьми. Никогда Бог перед людьми не будет так же отчитываться. И никто из людей не может сказать Богу, для чего ты это сделал, почему ты это сделал. Потому что все дела Его истинны и праведны. Итак, Христос, смотрите, 9 стих, оставляет их, но не оставляет своего служения. Это очень ценно. Заметьте, мы об этом будем говорить в следующий четверг, если Господь даст нам благодать. И отошед оттуда, то есть Он подвел черту. Вопрос исчерпан, об этом я больше говорить не буду, говорит Христос. Все, если вам непонятно, это ваша проблема, потому что я говорю ясно, открыто, я не говорю какими-то сложными вещами такими, что никто не может понять. Я господин субботы, я больше храма здесь, и поэтому он уходит оттуда. Но не оставляет служения. Как часто в нашей жизни, в результате какого-то недоразумения и конфликта, люди оставляют служение, люди уходят, люди замыкаются. Господь наш не был таким человеком. Он знал свое служение, Он знал, что Ему нужно исполнять служение. Поэтому, невзирая ни на какие препятствия, нам нужно сегодня научиться преодолевать все дьявольские козни в деле служения. Дьявол сегодня очень бы хотел бы, чтобы все мы разбежались, чтобы все мы друг на друга обиделись, чтобы в действительности больше мы не собирались для совместного поклонения, потому что мы несовершенны, у каждого что-то есть. Милые мои, если у нас что-то, мы должны оставить пустые споры, пустые разговоры. Это не должно быть. Даже если нам что-то непонятно. Но мы должны стоять твердо на том, что это, если это мое служение от Господа, то я должен его совершать в любых обстоятельствах. Вот чему мы должны научиться у нашего Господа. Мы не должны уклоняться от богослужения по причине невежества окружающих людей. Будем молиться. Попросим у Него, чтобы Он помог нам именно быть таковыми, как Он. И Он пошел в синагогу, туда, где Его меньше всего ожидали и хотели видеть эти фарисеи и книжники и первосвященники. Но Он пошел к ним, потому что ему нужно было совершать служение, принятое от Господа. Помолимся ему. Слава ему за все. Аминь. Владыко Божие, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, слава Тебе за то, что Ты так унизился, пришел на эту грешную землю, хотя Ты не обязан был это делать. Мы отвергали Тебя, мы противились Тебе, а Ты в своей любви, в своем милосердии, для того, чтобы дать нам спасение, пошел на смерть. Господи, это превыше нашего разумения. Но мы принимаем эту истину, Господи, с благодарностью, с благоговением. Мы принимаем это, мы славим, благодарим Тебя, превозносим Тебя, Господи. ибо мы недостойны этого и не заслужили. Да и сейчас Ты продолжаешь любить нас, Ты продолжаешь заботиться о нас, наставляешь нас. Господи, слава Тебе! Кто еще так мог бы заботиться о нас и так беспокоиться, как это Ты? О Господь наш, да будет имя Твое вовеки благословенно и прославлено в нашей жизни, в нашем хождении. Господи, пользуйся, распоряжайся нами, как Ты считаешь нужным и необходимым. Господи, ибо это для нас величайшая честь и привилегия быть оружием, орудием в Твоих руках. Господи, Ты знаешь, как далеки мы от совершенства еще, в самых элементарных вещах, также в самых простых испытаниях, искушениях. О, Господи, научи нас, как Ты, Господи, когда-то был на земле и совершал свое служение независимо от того, что Тебя ненавидели, что Тебя поносили, хулили, отвергали. Но Ты сделал это. Ты оказал милость и любовь падшему человечеству. Хвала Тебе за это. Господи, мы приносим на руках молитвы наших братьев, сестер. У каждого есть какие-то переживания, проблемы. Господи, Ты знаешь, что мы еще так слабы. И мы молим Тебя, чтобы Ты вышел навстречу всем тем, которые ослабели. Кто-то упал, кто-то изнемог, Господи. И Ты в своей любви и милосердии протяни таким руку и подними. Разве падшие не встают, Господи? Ведь это в Твоем Слове написано. Боже наш, я прошу Тебя вместе с сестрой Людмилой, чтобы Ты и в этой ситуации ее физического здоровья, чтобы мы могли увидеть Твою руку исцеляющую. Нам бы так хотелось, Господи, чтобы Ты исцелил, врачевал, и чтобы она была вместе со своей семьей в церкви, совместно с народом Твоим, служила Тебе. Мы хотим этого, мы просим, Господи. Но мы знаем, что Ты есть Бог, Владыка. Да совершится то, что Ты, Господи, в своем плане предначертал, не только для нее, но и для каждого из нас. Господи, мы просим также вместе с братом Пихаем и его состояние, Господи. Ты есть тот, который утешаешь, ободряешь и укрепляешь, Господи. Выйди также навстречу, чтобы вот это уныние, которое посылает нам враг душ человеческих, было удалено, и брат опять мог вместе со всеми нами в радости служить и прославлять Тебя. Благослови сегодня предстоящую спевку, мы просим Тебя, всех тех, кто будет на этой спевке, останется. Направь наши голоса, также объедини все наши чувства, сознание наше, для восприятия всего того, что будет нам преподано, дабы мы могли не только умом, но и сердцем воспринять все и прославить Тебя тогда, когда это потребуется перед лицем Твоим. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.